Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Вот, и большое вам спасибо, что согласились поговорить со мной. Мне как-то спонтанно, знаете, возникло как раз на почве наших вот встреч, и ну, когда вы говорите всегда, ну, это вот вы, находясь, в общем-то, в самых, может быть, сложных условиях из всей нашей группы, тем не менее, как будто оказываете поддержку всем, и вот недаром все там благодарят вас, потому что действительно как-то очень важно то, что говорить, и, ну, у меня прямо вот из этого как-то родилось какое-то такая идея как раз записать, вот, может быть, серию разговоров с разными людьми, которые сейчас находятся вот, на войне фактически, вот в разных условиях там, может быть, но как вы живете, как вы справляетесь с этой ситуацией. И, ну, я уже сейчас как буду говорить, предполагаю уже, что нас кто-то уже сейчас там слушает в записи в будущем. Вот сказать, ну, как предыстории такой. Вот я начал тут проводить вот эти ежедневные занятия, такие встречи, и вы к ним присоединились. И, соответственно, вот у нас одна из частей этих встреч – это разговор в конце. Вы просто начали рассказывать свою историю. И, ну, мне она показалась очень важной для того, чтобы быть услышанным, может быть, как-то большему, более широкому кругу людей. Вот, и я бы хотел просто, чтобы мы могли бы, ну, насколько это возможно, и что вы захотите, конечно, повторить что-то вот вообще, во-первых, где вы находитесь, в каких условиях, что происходит, вообще, может, чуть-чуть, может быть, свою историю, да, вот кто вы, и, ну, и дальше потом как-то пойдем в этот разговор.
Да, зовут меня Галина Донцова, мне 64 года. Родилась я в Подмосковье, в Истре. И, кстати, через вашу группу познакомилась с Ольгой, которая сейчас живет в Истре. Знает, да, то место, где я родилась. Да, я с ней общаюсь. Но живу я в Киеве. Я училась в Киевском университете. Вышла замуж, у меня два взрослых сына. И мой папа живет в Чернигове. И мне повезло. Я накануне начала этих действий в среду приехала к папе. И сейчас я с ним в городе Чернигове. Папе 88 лет. У меня такой крепкий сибиряк, который по врачам не ходит, таблеток не принимает. И здравый смысл. Знаете, здравый смысл. Mm-hmm. Вот. И я очень рада, что я рядом с ним. И мы, город Чернигов в данный момент находится в блокаде, в окружении. И боевые действия идут вокруг города, вообще в Черниговской области. Это север Украины, север, северо-запад и северо-восток. Mm-hmm. И ну вот о себе, да. Mm-hmm. Я сейчас нахожусь в квартире с папой. Это очень важно для меня. И это меня простраивает и дисциплинирует. И понятно, мы прожили разные состояния, начиная от оцепенения, да, такого вот сжатия, замораживания, вообще невозможности двигаться, и потом постепенного вот разворачивания и ощущения себя, и уже простраивания совершенно вот новой жизни в этих условиях, совершенно других действий, которых не делала.
А можете рассказать, вот именно какая это жизнь? Да, вот что именно вы простраиваете сейчас?
Ну, во-первых, мы раньше засыпаем. Это первое. Mm-hmm. Это маскировка, да. Mm-hmm. И это прекрасно. Поэтому просыпаюсь так в 4-5 утра, о чем я давно мечтала. У меня есть эти 2 часа для себя. Этой утренней тишины. Mm-hmm. Я делаю то, о чем я давно хотела, там, например, писать письма. Там, да. Ну, какую-то делать такую письменную работу. Есть больше забота о папе, я больше с ним нахожусь телесно, и даже дольше чуть-чуть слушаю его рассказы о прошлом.
Вы имеете в виду, как-то вы обнимаете его, что вот...
Да. Вот больше заботы о нем, потому что 88 лет, знаете, он... В 41-м году ему было 8 лет, и он, его два старших брата ушли на войну, они не вернулись. И он видел этих матерей, которые получали похоронки. Он все это прожил, это было на его глазах. И сейчас он, мой папа, живет вот в таком благословении. Он сейчас реально оплакивает всех матерей, русских, белорусских, украинских, которые потеряли своих детей. Он вообще давно живет в этом состоянии благословения. Уже 10 лет он живет один, трое детей, семеро внуков, все в разных странах, очень далеко от него. И вот это его... Молитва у него очень интересная, она очень адресная, конкретная, он называет всех по именам, дату рождения, где он сейчас живет, и требует, чтобы у него было все хорошо, при приказном порядке. Ну, просят, но очень уверенно. Вот, и очень многому у него учусь в этом. Вот, и, видимо, вполне возможно, вот эти мои состояния... вот этой собранности, дисциплины и, ну, вот действительно, концентрации внимания, это, наверное, от папы.
Mm-hmm.
Потому что вот как он действительно там, у него четко по часам, он как военный человек, завтракает, обедает, ужинает, не позволяет себе ничего лишнего. И он бреется каждый день, делает зарядку 88 лет. Мне повезло опять с папой. Да. Вот. Рассказывала сегодня утром эту историю, да, когда у нас отключили электричество ночью.
Mm-hmm.
И я сделала выводы. И просыпаешься, там, проснулся там, в 4-5 утра, нет электричества. Начинаю проверять, отопление есть, вода есть, газ есть. Значит, я даже сейчас сделаю. А потом я понимаю, что телефон не заряжен. 15% осталось. Компьютер не заряжен. Неизвестно, когда электричество включат. И вот тут начинается паника, начинается суета, какой-то хаос и нервность. Да? И вот тут очень важно в такие моменты, ну, вот не поддаваться этому. Потом я для себя даже выработала алгоритм, что я именно делаю в таких случаях. Что я сделала уже ошибочно, неверно, неправильно. Это я стала отправлять важным контактом, что нет электричества. Затем я отключила телефон и подумала, подожди, зачем? Еще только там 5 утра, 6 утра, да? У тебя еще есть заряд, подожди, возможно, его включили, действительно в 7:30 включили свет. Поэтому вот эти вот мои уже, да, они были лишние. Потом я подумала о том, что как много людей сейчас заботятся обо мне. Ну, просто я по жизни жила во многих странах и работала во многих странах. И у меня очень много друзей со всех концов света. И меня нашли, например, я жила в Лондоне, училась там на коучинге, там англичане, например, дочка там, моей подруги, то, что север Франции, они открыли магазин велосипедов, самый крупный на севере Франции. И они все объявились, но теперь это, понимаете, моя вот этическая проблема. А теперь они заботятся обо мне, но я должна заботиться о них, чтобы они не волновались, да. И вот я тоже задаю себе вопрос, зачем я столько на себя замкнула, да. Теперь их как предупредить, что у меня все хорошо, мы в безопасности. Вот, и я уже сказала, да, что мой папа трое детей, семеро внуков.
Да-да-да.
А еще два правнука есть, да. И для нас, да, и для нас самое... Главное, вот поддержка, на самом деле, мирная жизнь наших друзей, близких, знакомых. И когда мне показывают этот магазин велосипедов, это молодая семья там с ребенком, либо как играют внуки, вот, либо что еще там, какие-то такие картинки, вот, например, подружка сейчас позвонила, они доехали до Польши к своей подруге с ребенком, да. Вот, и вот у них все хорошо. Это правильно. И я вообще по жизни всегда интересовалась духовными практиками, но я вообще учительница английского языка, этим горжусь, и преподаватель. Я очень такая технологичная, знаете, и очень такая методичная. Вот я инструкцию очень хорошо пишу. Любую инструкцию. Если надо инструкцию написать, это ко мне по технике безопасности. Вот. И где бы я... У меня разные хобби были, но куда бы я походила не учиться, меня как-то оставляли там преподавать потом. Я обладаю как это, методикой передачи знаний. Да. Вот. И вот эти техники всегда, куда бы я ни ходила, на какие-то там тренинги, семинары, всегда говорила так, мне нужно давать мне практичную практику. Что конкретно работает в этих условиях? И как преподаватель английского, я уже потом поняла, что я проходила все эти тренинги и семинары для того, чтобы помочь себе, чтобы я лучше могла помочь своим студентам, да? Потому что главный вопрос, а что ты хочешь? Вот что ты хочешь на самом деле? Что для тебя важно? Если ты обращаешься ко мне, ты говоришь, я хочу говорить по-английски. Ну, мы понимаем, что есть, какой надо и что ты хочешь, да? Очень важно, что ты хочешь, какой путь нам нужно пройти. И разбить это на этапы и двигаться. Вот. И каждый раз праздновать достижения, вот эти вот маленькие усилия. И вот как я обучаю своих студентов, да, точно так же сейчас, вот каждый день, отвечая на вопрос, что я делаю каждый день, я делаю какие-то усилия. А, самое сложное было пропылесосить просто, но я сделала это. И вот я отмечаю свои вот эти вот праздные, вот эти маленькие праздные успехи, удачи, да. Но в то же время, если я чего-то не сделала, знаете, наверное, в моем возрасте 60 плюс, я уже могу себе позволить, я себя не ругаю. Вот это тоже очень важно. Вот не хочу, не буду. Значит, это так сейчас. Да, я свернусь клубочком, вот эту позу зародыша, понимаете? Я свернусь, я просто вот закутаюсь. И вот я буду лежать, вплоть до того, что вот голодная, холодная, уже и там, и в туалет, вот не хочу, не буду, но вот тотальное вот оцепенение. Ну, значит, так. Значит, я этого сейчас сегодня не сделала. Но первая вот эта техника, практика, я четко это состояние, ну вот я в нем пребываю, да. Но моя задача
В этом в каком, блин?
была в этом, например, вот в этом вот, знаете, когда эти новости листаешь, одно, второе уже читаешь, уже я сижу, я у меня уже тело затекло, уже плечи, вот такое напряжение, я уже какая-то вся эти вот, уже глаза слезятся, глаза, а я все листаю, листаю, ну вот. И не могу оторваться, да. Я понимаю, что вот это залипание, ну хорошо, все сделала. Опять я себя не ругаю. Я поймала, что уже телу некомфортно. Я через тело это все, да. И я тогда встаю, ну вот хотя бы встать, посмотреть в окно, отвернуться, выйти из комнаты, вот распрямиться, сделать что-то другое. И это на уровне вот реально миллиметров. На уровне миллиметров. Это изменение состояния на уровне миллиметров. Иногда что-то происходит быстро, там как раз я уже там. Иногда очень медленно вот себя вытаскиваешь, просто вот выстраиваешь, раскрываешься, дышишь. Ну, иногда сложно. Но опять понимаешь, что задача все-таки смена состояния, да? Вот перейти в новое, следующее, лучшее состояние. Что я могу сделать лучше? Вот так вот. Очень много о себе узнаешь интересного, нового. Например, не такая уже я белая пушистая, как может показаться, да. У нас есть чат вот, в Телеграм. Это наш район, где папа живет. Я тут, ну, я мало тут кого знаю, потому что тут с ним не жила, но все соседи общаются, весь район общается, поэтому я четко знаю, какой магазин открыт, какая там очередь, какая аптека, где привезли хлеб. Там, например, если бойцам нужны там очки или линзы, да, там, например, оптика для них бесплатно, там, либо носки там нужны, либо Вот корм для рыбок, что тоже очень важно. Там ну, кому-то важно, рыбки без еды, да, или там у нас в горсаду кони есть, им нужно сено реально, как-то вот организовать доставку из села, да. Вот. Мы все в курсе, и была такой, попросили матрас, ну где-то там, надо было матрас. И я с таким удовольствием, ура, у меня есть матрас, он у меня уже тут стоит, уже не нужен, да, меня раздражает. И ребята пришли, я беру матрас, и тут же эту подушку, и тут, знаете, на эйфории два одеяла, а потом включается жадность. Зачем я отдала эти два одеяла? Вот реально, вы понимаете? Вот когда себя на этом ловишь, думаю, блин, Галя, то у тебя вагон и маленькая тележка этих одеял. Да вообще, вот все отдай только, чтобы, понимаете, чтобы был мир над головой. Так, ну могла бы я отдать не вот это одеяло, оно все-таки лучше, а вот это вот, вот то, которое похуже. Понимаете? Когда вот это в себе, вот это ловишь, вот это наблюдение, понимаете, для меня это вот признаю, да, есть, да. Вот так вот оно промелькнуло. Понимаете? И думаю, да, а опять вот это, да. И смешно. Какое одеяло уже, понимаете? Ну какое одеяло? Какая разница? Вот. Так что общение, конечно, важно, но что изменилось вот за эти дни? Когда первые дни очень было много общения, я поняла, что растаскивание очень моего внимания, понимаете, весь день мой превратился, что должна отвечать на эти внешние сигналы. Вот как, Валера, вы правильно говорите вот на своей облачной самке, но у меня есть мои дела, да? Поэтому я тоже сейчас вот опять алгоритм, как я стала структурировать, да? Я пишу каждое утро текст, да? Ну, понятно, отправляю своим детям, сыновьям в первую очередь, чтобы они не волновались, у мамы все нормально. Ну, и потом вот, ну, основным контактом, что там у нас все хорошо, мы в безопасности, все есть, не волнуйтесь. Вот, сейчас заняты там домашними делами. Вот. Сегодня там мыли холодильник после того, как не было, ну, разморозился за ночь. Да. Вот. И таким образом я освобождаю себе вот реально время для себя. Потому что времени на самом деле много сейчас свободного, да? Вот учеников у меня нет. И вопрос, вот реальный вопрос, Галя, на что ты тратишь свое время свободно? Ведь у меня же есть такие дела, которых я ну, давно откладывала на потом. Даже тот же вот ваш ретрит «Последний слышать музыку». Я же последний не дослушала, понимаете? А вообще для меня я не образована вообще в искусстве. Для меня ну, вот музыка, живопись. Я не имею никаких такого образования. Кстати, опять через вашу группу я общаюсь с Наташей, которая искусствовед из Киева. И она теоретик театрального искусства.
Все, вот вы как раз, когда у нас была встреча, вы с ней законтачили.
Законтачили, да, тоже с ней пообщались. Вот видите, простраивание новых связей, очень интересное, да, совершенно. Вообще я интересуюсь всем, что интересно, все вот для меня что-нибудь такое новенькое, знаете, новое, интересное. Да, и вот. Для меня даже сидеть, например, вот сидеть и слушать классическую музыку, вот, поверьте, я этого никогда не делала. Но когда я сижу и слушаю, ну, медитация, слушаю, знаете, открывается какая-то новая реальность, вот реально переходит в такое время. Или вот у вас был еще курс «Искусство, видеть искусство». 30 минут смотреть на одну картину, ну, поверьте мне, да, потому что я такая обычно, такая, ну, активненькая, мне надо туда побежать, то сделать, то сделать, вот. А тут сидишь и смотришь на это, ну что-то происходит. Какой навык, я поняла, я натренировала вот за все эти там 20 лет духовных практик, ну я называла себя духовной тусовщицей, вот, это концентрация внимания. И поверьте, для женщины, вот когда уже 60, 62, 64, вот в году мне 65, вот концентрация внимания, это просто, вот я считаю, самый-самый важный навык. Понимаете, вот именно то, что я делаю сейчас. Благодаря концентрации внимания я могу удерживать внимание вот в теле, да, вот действительно вот в каждую часть своего тела. Я понимаю, ну, до ощущения костей, ткани жидкости, да. Потом эта концентрация внимания ну, внутри тела и в то же время снаружи. Да? И вот этот баланс. Для меня вот состояние равновесия сейчас. Что меня спасает от состояния равновесия? Как только я отлавливаю, что я вот западаю, да, вот, ну, в какое-то состояние. Вот самое главное для меня выйти из такого. Вот переход. То, чего вот на наших утренних медитациях. Валера, я вам так благодарна за эти утренние. Я каждое утро хотела присоединиться, каждый раз, что, ну, понимаете, была занята чем-то другим. Но когда каждое утро в 7 утра я сажусь, я с вами, и это, знаете, как вот у меня есть, кстати, валдайский колокольчик такой, да? Его студент привез из Валдая. И вот у меня есть такая практика, каждое утро открыть окно и вот позвонить в колокольчик, знаете? Вообще вот такие практики. Знаете,
просто которые... звоните пространству или конкретным людям?
У меня там есть, ну просто нет, просто пространство, что я здесь, я есть, я люблю колокольчики. Я здесь, я есть, открываю окно, я, ну как, я приветствую мир. Вот. И это, знаете, как практика, как дергать за веревочку каждый день, что-то происходит, да. Это очень как-то собирает. Вот. Вопросы, если есть вопросы, я... потому что, кажется, я сумбурно говорю.
Нет, вы говорите, мне кажется, очень хорошо, как раз. Вот вы сказали, что вы занимались 20 лет духовной практикой. А вот что это было за путь, за путешествие? Можете немножко вот так описать как-то?
Интересно, да.
Да.
А, началось это все в 99-м году с ребёфинга в Киеве. И потом меня Света, вот здесь, она отвезла в Москву к Сергею Всехсвятскому. И он, я прошла все... танцы жизни у него было, это практики, и там Саша Вершон, вот импровизация, вот, там я услышала о тантре, но я как-то так в это не пошла, но пошла на випассану, да, вот, и...
Гоинковскую, да?
Да, да. Потом я оказалась в Лондоне, и в основном я в випассану очень часто сидела вот именно в Англии там. Даже два раза в год и служила. Вот тема служения как-то для меня открылась по-новому. А, вот. И потом я вернулась в Киев, и я жила в большом доме. Это был огромный дом на берегу Днепра. И целый год я посвятила такому служению. А, этот дом я сдавала под разные тренинги, практики, семинары. Ну, вот там Томочка, мне такая подружка, мы с ней готовили. Это были тибетские пульсации, это был кто внутри, там, про Будда. Если я сейчас начну называть, даже вот из Дагестана, Имрам известный приезжал. Ну, такое количество разных практик. Ну, в Киеве вот известно там, ну, в Ушевском я не была особо, да, но я всех их знаю, да. Там Кастури у нас. Перечислять очень долго. Вот, випассана, да, служение, да, да, и тантра тоже была. Тантру я поняла как искусство соединения, вот как искусство соединения. Там есть такая интересная практика, когда мы сидим ухо к уху, и каждый на своей волне, где-то, именно как-то есть название, вот, и вот именно найти вот это вот, ну, резонанс, вот это как. И что для меня было важно,
это девочка... Такое, когда вы звучите, да, гудение там такое?
Да, гудение, от гудения. Она гудит на своей волне, я на своей волне. И вот ухо к уху, и я никак не могу выйти на ее волну, и она на мою не может выйти. И вот что я сделала, я свое гудение опустилась до ее вибрации, да, и стала гудеть вместе с ней. Вот очень долго с ней соединилась, и потом потихоньку стала вот выводить на другой вот. И вот это для меня, вот в этом у меня тантра случилась, понимаете, я понимаю вот это соединение, когда, и опять же это помогает мне в моей работе как преподавателя английского языка, да, чтобы понять, что ты хочешь. Ну, когда я в Лондоне жила и коучинг, как я сказала, уже полгода там училась. Ну, опять же, для меня это все практическое применение, понимаете, я сейчас у меня что есть, у меня сейчас есть такая женская практика, называется «Сакральная архитектура тела». Ее предложила француженка Натали Дроен, но она русского происхождения, дворянского, да. Я вот в этой международной школе сакральной архитектуры тела, я опять же пошла работать, пошла заниматься для себя. Тоже у меня был период, я в Казахстане работала на британском проекте. Перелеты, я уже начала отекать, знаете, вот мне там 57 лет, да, красиво, но отекаю и понимаю, что тело меняется. Я пришла для себя, но опять осталась сейчас преподаватель, я там методист в этой школе, это школа Алены Мазовой, у нас есть закрытые, есть закрытые женские клубы в Инстаграм, у нас есть дистанционный курс, где девочки учатся, а я как учительница проверяю домашние задания, даю обратную связь. Провожу сессии, там вопрос-ответ, например, именно по этой практике. То, что мы там книги на русском написала, Алена Мазур, и на английский перевели. И когда я провожу эти тренинги, то есть вопрос-ответы сессии, да, многие девочки мне дают обратную связь, что у меня голос очень монотонный, многие засыпают этот голос. Тебе надо немножко работать над речью, над тональностью, для того, чтобы держать как-то там, есть какие-то законы держать да, интерес. Но сейчас это оказалось очень практичным, потому что когда, очень много подруг остались в Киеве, родственницу, которая вот внутренний тремор, она никак не может с ним справиться. Вот до сих пор, 12-й день, и ничто ей не помогает. И только слушая мой голос, вот такой спокойный, монотонный, каким-то образом она успокаивается. Вторая подруга просто храпит под мой голос. Лиля, ты что? Она говорит, ты так говоришь, что я наконец-то... Знаете, одно слово к тому, что все важно, все нужно, и все таланты надо развивать. Вот надо четко понимать, вот в чем я хороша, да, что у меня хорошо получается, да, и оказывается, это востребовано, это применимо. И для меня в моем возрасте Валера, я так благодарна, что меня попросили это интервью провести, потому что для меня, это очень важно быть нужным, востребованным, понимаете? Вот показать, да, у меня есть такая картинка, что я такая бабулька активная, да, которая всем интересуется, там, на велосипедах, там, не знаю, мне все интересно, вот такой живой интерес, я хочу вот их себе, знаете, вот поддержать очень. И поэтому я строго очень разговариваю с теми, кто тут начинает в панике впадать, начинает там... Особенно первые дни, они постоянно носились.
Что вы говорите? Что вы говорите им?
Как? Она меня смотрит и говорит, как ты можешь быть спокойной? Я говорю, да, невозмутимое спокойствие. Да, говорю, подожди, говорю, что ты делаешь? Я очень строго говорю, что ты делаешь? Как ты можешь так такой быть? Я говорю, да, я такая. Зачем ты, мать, тягаешь с 4-го этажа в этот подвал? Успокойся, все хорошо. Все хорошо, все тихо, спокойно. И они действительно просят прийти посмотреть на мое спокойное лицо. Но это результат практики, вот поверьте мне. И как моя подруга Томочка говорит, что морщины — это не прожитые эмоции, да? Эти эти все медитации, наблюдение за собой, простраивание своего тела, изучение своего тела, как вы сказали, исследовать Будду, исследовать себя. Оказывается, это реально работает. И оказывается, это все оказалось полезным. Слово useful, знаете, британцы очень, очень полезным сейчас. Вот. Что еще надо сказать?
Да. Я просто чуть откликнусь. У нас близкий путь. Вот я же тоже начинал с ребёфинга именно. То есть чуть пораньше получилось, что я там в 81-м, 82-м. Впервые встретился с ребёфингом Дэн Брюле, такой. Он сейчас вполне себе такой действующий тренер, активный. И он много как раз ездил и в Россию, и в Украину, и в Казахстан, в бывшие советские республики. И я туда тоже как-то мне сразу как-то завибрировало что-то. Я увидел, что это мое, что это мои люди какие-то, что это может быть работой моей. Ну, я как-то вошел в этот мир, и, ну, вот Сережа, понятно, всегда такие там, Саша
да?
Гершон, с ним познакомились. Вот. Но уже просто там как раз вот, мне кажется, мне ваше лицо знакомо. Вот где-то мы могли пересекаться вот в районе вот в конце 90-х уже там. Вот просто я в то время уже как-то начал отходить именно от мира ребёфинга, там в другие пошел миры. Я там даже в Чехии жил, потом, ну, в общем, какие-то у меня были там свои уже, поэтому могли вот как-то чуть разойтись. Но мне кажется, могли где-то и пересечься тоже. Вот. Ну и понятно, что тоже медитация и випассана тоже у меня была таким этапом, ну, гоинковская как раз. Сережа же первый пригласил. Вот, и, собственно, на том, на первом самом, на первой випассане я тогда был. И потом несколько лет там. В общем, как-то я имею в виду, что очень близкое, как минимум, начало нашего пути.
Да.
И тантра тоже там увлекался, это не тантрой. Да. Я вот, ну, слушая вас, как-то, знаете, вот вы говорили об алгоритме или каких-то вот прям инструментах, что ли, что помогает, и я, ну, как-то для себя там какие-то ставлю эти галочки, что я слышу, да, то есть вот, во-первых, насколько я так услышал, если их как-то так выделить прямо, ну, присутствие, да, то есть войти в контакт с тем, что есть, да, в первую очередь. И как бы это ни было, если вы там вас сжимает или что-то с вами происходит, вот войти с этим в контакт и там уже решить дать ему этому еще какое-то время, да, или поменять. И дальше вот следующий пункт, который отмечает, все-таки, ну, изменение состояния, и просто там, ну, сделать что-то другое, да, сделать что-то обратное. Это тоже работает. А, что я еще, на что я еще обратил внимание из ваших вот прям инструментов? А, ну, понятно, что вот эта зона заботы, то, о чем вы можете позаботиться вокруг себя, да, это ваш папа, ваш дом, там, пылесосить, все делать, в колокольчик звонить, это же тоже зона заботы, да, вот. Мне кажется, здесь очень важно, что не только вот это физическое и такое, ну, действие, как бы сказать, утилитарное, что ли, да, ну, там, пропылесосить или папу там погладить. А вот и символическое тоже. Мне кажется, вот это очень важно, что тоже некое такое действие, которое как бы бесполезно в каком-то таком утилитарном смысле, но вот это вот пробуждение мира, мне это очень как-то прямо откликнулось, ну, вот позвонить в колокол. Ну, и недаром. Да, недаром вот, ну вот просто я живу здесь в таком городке маленьком, и у нас, ну, собор здесь, и башня с часами, во-первых, там колокол бьет просто, ну, как служба, когда праздники, так активно, но еще и каждый час вообще бьет колокол, ну, вот, никакой каждый час, господи, что я говорю, каждые 15 минут он бьет вообще. То есть, ну, кроме до 10 вечера и потом в 7 утра начинает. Вот, то есть целый день у нас такие вот отметки, да, вот получается, времени, но это еще какое-то пробуждение. То я использую это прямо для практики. Я так, ну, какое-то возвращение в присутствие. Вот я слышу и там вдох-выдох возвращаюсь как-то. И мне кажется, это не зря, но это какое-то прям архетипическое. Вот это, почему в разных культурах абсолютно колокола вот эти использовали, да, вот возьмите там буддийские какие-то традиции, возьмите там индуистские, вот христианские, любые, и везде эти колокола есть, и вот это вот звонить, пробуждение мира, мне кажется, это очень важный какой-то акт такой прям вы совершаете. Вот, да. Так что спасибо. Вот, что я еще, ну, окей, я, наверное, хватит. Мне уже говорить, да, давайте я да. еще вас...
Вот именно то, что я хорошо делаю, угу. да, угу. идет у нас... Я хотела еще про единство сказать, вот это угу. вот, тема, да, единство. Единство, единство. Ну, сейчас, наверное, скажу такую некрасивую вещь, но жизнь такая есть, да. У нас же тут в Чернигове много разрушений, реально, снаряды, бомбы. Сначала были снаряды, ракеты летели, потом бомбили самолет. 2 или 3 дня. И люди снимают видео, реально, что происходит. Да, вот очередь стояла в аптеку. Много погибших. Вот. И есть строительный огромный центр, как это гипермаркет, да, и туда попал снаряд. И вот муж снимает как горит, как попало, как горит разрушение эти, а жена стоит рядом и говорит, так ему надо. Вот этим вот владельцам эпицентра. Вот, понимаете, я опять говорю, я не хочу рассказывать вот все, что-то все вот так вот светло и мило. Это вот про вот это разделение, да. Но вот она, вот это есть мы, а есть вот те, вот они, владельцы этого эпицентра, которые ей, у нее есть свое отношение к этому. Она вот разделяет мы и они. Ну, может, там, может, я не знаю, может, там очень, она не может себе позволить купить эту дорогую стиральную машину, я не знаю, что. Она реально, она выразила в этом ненависть, так ему надо. И я много такого наблюдаю, да, вот как с этим одеялом, да? Чтобы мне было тепленько, да, и вот я и они. И вот, вы знаете, у меня же мороз пошел по коже, потому что вот это вот, опять то, что мы говорим, вот изменение состояния, оно реально на уровне вот просто каких-то, ну, на волосок усилий, чтобы понять, что это тоже я, что нету вот я и они. Вот про это вот единство, и когда вот я ощущаю вот это единство, ну, с той же соседкой, вот она делает хорошо одно, я делаю другое, у нас есть такое разделение, да. Вот, когда она что-то, при том, мы же, она тоже учительница, мы же очень честные, говорит, так, у нас очень конкретно, вот это я хочу и буду, это я не могу, я не знаю, да. Вот, да, это хорошо, давай я это сделаю, там, а ты это сделаешь. И вот как вот даже вот единство с ней, да, вот это соединение. Потом мы вовлекаем в это еще кого-то, понимаете, еще кого-то. И вот этот круг, который мы поддерживаем, что вот вообще-то сильная штука. Знаете, когда у тебя вот как в равновесии, да, право, как мы договариваемся, помните наше слово, да, когда вот мы договариваемся, даже состояние равновесия, как моя правая и левая сторона договариваются, как мой верх и низ договариваются. И оказывается, в теле может быть здесь легкость и тяжесть внизу, конкретно опора, да, и вот эта гибкость, и это все я, и все эти теневые аспекты личности, поверьте, мне не присутствуют. Более того, они здесь проявляются очень выпукло, вот реально. И, ну, понятно, у меня тоже много проблем, ну, вот, семейных, родовых, потому что у нас есть разные, ну, в семье разные нации, народности, и по-разному складывается. Знаете, я хотела еще такое обращение сделать к русским людям, да, из серии «Что будет потом?». Ну, так как у меня папа сибиряк, мама с Урала, и я за 10 лет вообще поменяла 8 школ. И папа служил в Подмосковье, где я родилась, чем Подмосковье обожаю.
Был военный?
Да, военный, да. Но он сибиряк, он, знаете, его мама сослана из Харькова была. Она туда дошла с двумя детьми в 20-е годы, ее мужа убили. Там она вышла замуж за сибиряка крутого. Вот, и там еще пошли дети. Вот мой папа последыш уже был. И он косил сено, и его мать, которая из Харькова, пришла к военкому и говорит, забейте Митьку в училище, а то он тут сопьется в колхозе. Я знаю, чем это закончится. Понимаете? Он поступил в Ленинградское военное училище, хотя учился в школе без учебников, денег не было на учебники. Ходил в школу на лыжах за 7 километров. Такой у меня папа. Вот. И он служил, так как он военный пожарный был, 5 слов о папе. Он был военный пожарный, в разных войсках служил, и, ну, в ракетных, авиационных. Он видел, когда Хрущев сокращал армию, ну, как на нем это сказалось. Потом он уже, ну, у нас там было еще за границей, он еще служил. Выбрал Чернигов из серии Украина, там тепло, там яблоки. Это город отставников красивый на Десне. И когда случился Чернобыль, он был уже в отставке, но военкомат подогнал вот этот воронок, его забрали. Мой папа был командиром батальона смертников, гражданских пожарных, которые там были вот в первый месяц, в мае он там был. Он выписывал первую вот эти вот эту радиацию. Он мне многие вещи рассказывает. Он единственный, который выжил. Единственный. Но он меня не пьет, не курит, поэтому он говорит, что я долго живу. Вот. Ну и плюс здравый смысл. Он просто не берет лишнего в горло. И телевизор он не смотрит. Вот еще. Вообще телевизор не смотрит. А, готовит сам себе. Свою еду. И это моя папе говорили. О том, что да, и так как я ну, в военных городках, ну, у меня был реальный вот пролетарский интернационализм и советский патриотизм. Я так выросла, да, там Биктимирова Расима, там Умиров Рустам, все нации и народности. И сейчас в моей семье есть племянник, ну, вот у него есть папа семья внуков, да, мой Павел старший. Детский нейрохирург, о нем тоже можно сказать пару слов потом.
Конечно,
младший Кристоф. Младший Кристоф. Он немец. И, хотя родился в Англии. Сестра работала на атомной станции Калининской после Киевского университета. Познакомилась с немцем в Бельгии. Поженились они в Майами, когда жили в Колумбии. Что Кристоф родился в Англии. Ходил в немецкую школу в Англии. Там возле Ричмонд парка. Периодически английская школа, английский день, дети ходили на вот эти вот драки с немецкими детьми. Вот. И Кристоф оказался в Казахстане, он 4 года там тоже жил, он работал, учился в британской школе. Вот представьте себе, школа 1000 там больше человек, единственный блондин с голубыми глазами, такой скандинав получился, потому что там ну, немецко-датские корни. Его обзывают фашистом до сих пор. Казахи в 16 году, вот он туда приехал в школу, обживали фашистом год-полтора. Более того, он сейчас в Украину приезжает, сидит с нашими родственниками, которых тоже очень много по Украине. Там тоже один муж, там племянница, тоже обозвал фашистом. Кристоф, который... Но он немец, но он больше за границей живет, понимаете? Все время в международных школах учится. И он к этому... И я все это знаю изнутри, потому что когда я там жила, я была в этой немецкой школе, где он родительские собрания, я просто там помогала его воспитывать. Была рядом с ним много лет. И я видела, как Германия, вот как они сейчас относятся к своей истории, да? Как они рассказывают, ну, потому что он делал уроки эти все, и я сидела рядом, да, я им помогала, мне это было интересно, ну, вот система образования, вот как они прошли этот путь, вот как сейчас они говорят, да, у нас был такой период в истории, да, там, Первая мировая война, был такой период в истории, третий, и когда вот захожу в школу и вижу эти плакаты, они делали там, ну, проекты какие-то, и есть плакат, где есть и фотография Гитлера, и это свастика, и фотография концлагеря, это все. И они знают, что это было, понимаете? И, конечно, вот для меня в немецкой школе увидеть реально, вот я рассказываю только то, что я сама видела. Mm-hmm. Вот это вот ну, мне было как-то вот неловко, да? Вот. И поэтому я так понимаю, что когда завершится война, то уже сейчас у меня же много знакомых в России. Они говорят, знаешь, подруга была. Притом она в Латвии живет, русская, с латвийским паспортом, но она была в Италии, она на нее смотрит, Путин пух-пух, ну что это, пух-пух на нее. Уже сейчас, понимаете? И это будет. Видимо, это будет долго. И тут, наверное, ну, советов нет, но просто придется в этом жить. Вот. А жить надо хорошо. И надо как я понимаю, всему улучшать себя. Просто реально я встала путь на путь улучшения лично себя, своего тела, улучшения своей памяти. Я, например, постоянно делаю суставную гимнастику. У меня есть еще одна группа. Я туда пошла вот ради суставной гимнастики, да? Именно синхронизация вот правого и левого полушария. Потому что есть у меня два взрослых сына, 40-41. Павлу уже будет 42. Он детский нейрохирург, он в Киеве, в Ахмадете. Он там живет уже 10 дней или 12. Он туда еще не выходил. Он оперирует. Он очень известный у меня. У меня сын гений светило детской нейрохирургии. Они вообще у меня очень высокие, такие крепкие, здоровые. И я не могу себе позволить быть слабой, да, потому что они меня четко уже строят. Чуть что, мама вообще не позволяет. Вправо-влево, да, очень строгие дети. Вот. И та вот сын оперирует детей, много раз детей. И были иностранные корреспонденты именно в самом Бахмадете, это называется специализированная детская больница центральная в Киеве. И Павел даже что-то на английском там интервью давал, в Нью-Йорк Таймс, где есть. Но уже был конвой, там очень много детей вывезли. Ну, до сих пор...
Раненых детей вывезли, да?
Ну, там очень много раковых детей, потому что им нужны особые условия, стерильность. Да, и раненые тоже детей много раненых. Ну, Павел был на Майдане в 2014 году, когда я там выстрелил голову. А мы жили еще в Йемене до этого, когда они были маленькие. Мой муж нейрохирург, там тоже война, у него тоже был очень много опыт вот этих огнестрельных ранений, да, на перерывах. И у нас на кухне, на холодильнике стояла плошка, в которой были пули, которые папа вынимал, ну, на операциях, да. Мой сын, я не помнила об этом, но в каком-то интервью он вспомнил, и думаю, да, действительно так было. Вот.
Спасибо, Галина. Мне очень, ну, как было важно тоже услышать о теневой стороне, да, о том, что сказали. Ну, вот, что война — это сама по себе теневая большая часть, теневая часть жизни, теневая часть нашей человеческой жизни, культуры нашей вот цивилизованной жизни, когда и цивилизация начинает как-то лопаться, как-то трещать по швам. И понятно, что она проявляет вот разное у людей. И мне кажется, вот очень важно, что вы сказали, ну, что вы замечаете в себе вот эти тенденции теневые, и что это они есть у любого человека, и вот здесь как раз, мне кажется, наши инструменты, ну, какой-то работы с собой, вот, ну, вот то, что мы называем, прежде всего, осознанностью, да, что мы можем замечать то, что с нами происходит. Здесь чем важное такое, может быть, какое-то послание людям. Ну, просто я с этим все время, ну, регулярно сталкиваюсь там в обучении медитации, в обучении вот любым этим практикам работы с собой, что люди хотят... Ну, избавиться радикально от каких-то своих там тенденций, чтобы вот мне не приходили такие мысли, потому что я их боюсь, там, да, чтобы я не испытывал таких-то чувств, потому что они вот неприятные, они болезненные. Но это невозможно. Вот наши реакции, это просто наши реакции. Мы запрограммированы на них природой, там, потому что они для чего-то нам в какие-то моменты эволюционного развития были нужны, там, и они все остаются. И тут дело тогда не в том, чтобы они не возникали, а дело в том, как мы с ними. Да, вот замечаем ли мы, ну вот как ваша эта смешная история с одеялом. Ну да, мы это... Ну вот я просто рассказывал там на наших встречах тоже вот эти истории, что я там, как-то я помню, из детства мы жили на третьем этаже, и под нами балкон под окном соседей наших на втором этаже. И у нас сосед, дедушка такой, лысый. И вот мы с мамой, лето, мы с мамой выглядываем туда, и мама ко мне поворачивается, мне лет 10 там. Мама учительница была, кстати, очень интеллигентная женщина. Поворачивается, говорит, спрашивает, ну что, хочется плюнуть на лысину ему? Нам приходит идиотские мысли, нам приходят страшные мысли, да? Нам приходят всякие мысли и всякие чувства нам приходят. Но вот дальше просто, если я не замечаю их и позволяю им захватывать себя всего, это одно дело. Вот как вот женщина, да, она сказала, что ну и вот разбомбила их, и так им и надо, да. Или как я замечаю вот это, что у меня возникает эта мысль, но она на мне и останавливается. Вот остановить вот это зло, остановить эту мысль, остановить эту тенденцию какую-то на себе, вот здесь, не пускать ее дальше. Мне кажется, это очень важная практика, и она как раз связана с нашими, вот этим, то, что мы называем духовная практика, это не что-то такое прям супер особенное, это вот замечать, что происходит со мной, и действительно останавливать это зло на себе, внутри, не пускать его дальше, не двигать его дальше. Это Но опять, если буддийскую взять модель какую-то, буддийскую парадигму, буддийский такой взгляд, там это описывается в двух терминах основных. Вот такой, как вообще все это происходит и как мы можем с этим работать. Есть термин клеша или клеса. Это вот то, что мы называем омраченное состояние сознания. Ну, то есть омраченное чем угодно. Гневом, страхом, любым вот чувством, которое нас захватывает. Это вот как очки на себя надеть какого-то цвета. Тогда, видя через эти очки, вот через это состояние, мы начинаем действовать так. И вот это называется карма. Слово карма, вот всем известное, оно, в принципе, ну, как в буддийской терминологии, это не означает какая-то судьба, это означает действие, в первую очередь. Вот действие. То есть я делаю что-то, это и есть карма. Вот я там, ну, вот сейчас с вами разговариваю, это моя карма сейчас проявляется. Да, я вот, мне пришла эта мысль с вами поговорить, это, оно пришло из определенного состояния. Просто вот клеша чаще всего, она обозначается как там неблагая, там какая-то вот омраченная, темная, там, да, то, от чего там желательно избавляться. Но, в принципе, мы можем сказать, что все есть клеша, все есть какое-то состояние, мы все время пребываем в каких-то состояниях. И да, получается, что если у нас есть там благое состояние какое-то, оно ведет к благим действиям. Если неблагое, оно ведет к неблагим действиям. Тогда что, как нам, что нам делать? Вот этот буддийский путь, собственно, через осознанность, когда мы замечаем возникновение клеша, возникновение вот этой затемненности, скажем. И вот еще у меня просто подруга тоже недавно рассказывала историю, как она пошла к, ну, к зубному врачу, ей там еще до войны. Ей, значит, надели там желтые очки. Говорит, что вот поможет, ну, как-то справляться, чтобы не страшно было. И вот весь мир он стал таким желтым, таким красивым, вот как солнечным такой. Вот. Ну, и она такая, ой, хорошо. А потом она говорит, что она просто участвует у меня там в годовой программе, и мы там специально этим занимаемся, распознавать вот эти состояния. И она говорит, что и я заметила, что я забыла, что на мне очки желтые. И вот это очень важная сама по себе фраза, что она забыла, что то, что мир вот такой вот желтый у нее, что это за счет очков. Но потом она вспомнила об этом. И вот это вот памятование, вспоминание о том, что на мне какие-то очки сейчас, что у меня какое-то состояние сейчас определенное. Вот это памятование, оно позволяет мне, даже не снимая очков, осознать, что за пределами этих очков есть что-то еще. Ну вот как-то, что я больше этого вообще-то, да? И вот получается, что любое состояние тогда, которое к нам приходит, вот если мы его распознаем, вот как вы распознали эту жадность свою, да? Опять, это естественное человеческое качество, ресурс, так, где ресурс мой, где он сейчас, особенно в таких условиях, вы его распознали. Но потом получается, что окей, и что я делаю дальше, да? И что я выбираю, и что больше этого, какие ценности у меня есть, кроме вот этого переживания, да? Получается, что, ну, вот у меня тоже вот эта вот годовая программа сейчас как раз, я ее год назад начал, и вот у нас буквально вот на днях была годовщина этой годовой программы, и мы там общаемся, у нас чат там, и одна из участниц напомнила, говорит, слушайте, а ведь год прошел ровно, да, вот год, и это действительно как экзамен такой, вот эта война вся, что мы выучили за это время, да, что мы накопили вот из этих всех техник, из этих упражнений и там прочего, тренинга этого всего. Такая вот, ну, жизнь проверяет нас. И действительно, ну, многие вот говорят, что это помогает. Вот то, что вы рассказываете, что все ваши вот эти там 20-летний путь, но я думаю, что вообще жизненный опыт. Вот вы не зря рассказывали о своей семье. Мне кажется, здесь очень много вы там и от папы взяли, и от вообще всей семьи своей. И это все можно вот, ну, как-то использовать.
Вот. Да, Валера, да, спасибо. Первое, правильно, как экзамен. У меня тоже как экзамен, да. Если я ходила на эти тренинги, семинары, да, вот опять полезность, что практическое применение. И потом, что я делаю, да, вот, вот я себя призналась в себе в этом состоянии себя. Что я делаю? Вот что я делаю, вот это, похоже, вот самое важное. Да? Вот что я с этим делаю, какое мое действие. Тоже подруга, которая сейчас с ребенком уехала в Польшу, все благополучно завершилось. Она, ну, была в тяжелом очень состоянии. И я ей говорила. А, не получалось с транспортом, на 2 дня не могла выехать. И мы с ней решили учить польский язык. Дети сели, стали учить польский язык. Я говорю, включай польскую песню, которая будет звучать. Напиши мне алфавит, сфотографируй и отправь. Я в этом строго даю задание. И она, не могу найти, найди тетрадь, ручку, ничего не знаю. Вот напиши мне букву и отправь мне фото. Отправил. Вот. Сняла видео, как дети учат польский язык. Говорю, окружай себя польским. Вот, сделай вот это вот, что ты уже там, что вокруг тебя звучит польская речь, что ты слышишь польское радио, пишешь польские песни, твой ребенок идет в польскую школу, да, и учит эти слова, пишет это там. Вот я к тому, что вообще-то эти все, ну, я вот про этот mindset, да, вот про ментальный настрой очень важен, мы еще про это не сказали с вами, да. Я всегда считала, что я не обладаю системным мышлением, и обычно вот все системщики, психиатрический системщик, еще у меня там Зелинский был, да, я вспомнила, что вот это называется расстановки, но там больше было системное моделирование, Александр Васильевич Зелинский. Еще системщики у меня были вот знакомые. Когда я только слышу, что человек обладает системой, вот именно выход на систему, да, и понимание, что вот у меня же тоже поднимается агрессия, претензия, скажем, претензия вот к кому-то в моем окружении, потому что, понимаете, я все равно авторитарная мамашка, 40 лет я у меня, 40 лет я воспитываю двоих сыновей, да, вот, я такая crazy мамочка, и в то же время, ну, интересное взаимодействие с моими детьми складывается, и вот эта авторитарность, мне кажется, что кто-то вот, да, вот неправильно что-то делает, на претензии, да? Какая-то даже вот агрессия, вот, неправильно. И вот этот выход на какую-то надсистемность, наверное, вот, есть какая-то метазадача. Знаете, вот просто понять, а, ну там еще понятный human design был, ну я всем интересовалась так, ну знаете, по верхам, я во всем знаю по чуть-чуть, понемножку. Я не то, что... А сейчас китайская метафизика, кстати, я уже 3 года, это, ну, как COVID начался, чем заниматься. Там под Цзи Цимин тоже системщик Владимир Сахаров. Вот. И я к тому, что вот этот выход на... Ну, вот что... Вот как-то это все... Ну, это все неоднозначно, это все непросто. Даже посмотреть мой путь, да, вот как я оказалась в итоге рядом с папой сейчас. И я понимаю, что все эти действия, которые были до этого, вот они меня привели сюда, в эту точку. И сколько я не сопротивлялась, считала, что это вот неправильно, обидно, и мне было плохо 2 года, когда я потеряла этот дом большой, понимаете, когда я жила у друзей 2 года, понимаете. И я оказалась в итоге у моего папы. Так оказывается, это все было правильно, это было все нужно, в этом есть какое-то, я не знаю, и каждый человек находится в этой точке, которая важна для него сегодня, сейчас. И именно сейчас он проживает вот эти все свои, ну вот, непрожитые внутренние состояния, какие-то, действительно, возникают какие-то такие, знаете, сейчас скорость вот этих вот осознаний, вот этих вот инсайдов, вот этих моментов, ага, Ага, так вот это о чем. Потому что какие-то, ну, как на випассане, знаешь, обрывки слов, какие-то взаимосвязи, какие-то вылазят совершенно такие, откуда они берутся, вот какие-то спутанные узелки, которые ты начинаешь распутывать. И этот момент ага, это такое состояние вот, ну, очищения. Вот. Я про очищение.
Мне кажется, вот еще одна важный такой подход, что ли, даже, ну, как-то его просто инструментом, наверное, назвать нельзя. Это вообще скорее такое отношение к жизни, и там дальше уже у нас могут быть конкретные инструменты, как это делать, но отношение вот через исследование, да? Потому что, ну, вот для меня это прям, ну, всегда такое, очень давно это как для себя тоже понял, что для меня выходом из позиции жертвы какой-то, ну, жертвы обстоятельств. Ну, вот война сейчас, да, но действительно, мы в каком, в определенном смысле мы все жертвы вот этого, да, этого события. Вот вы приехали там, вот в Чернигов, вот сейчас Чернигов окружен, и вот вы там, да, вот прям вот физически, вы в окружении, вы, значит, в ловушке, вы жертва этого. Там можно так это вот смотреть на это и так вот там, значит, потихонечку. И, ну, как бы у нас получается очень много, ну, как действительно, какая-то внезапная болезнь, там, да, там, серьезная, какой-нибудь, там, не знаю, потеря, ну, огромное количество событий, которые на нас могут свалиться, на которые мы как бы не запрашивали, которые мы точно не хотели. И дальше вот, окей, как я с этим, да, вот как раз здесь вопрос этого экзамена такой, да, как я могу с этим быть, что, и как я могу сквозь это проходить, как мне, знаете, нравится очень тоже выражение Черчилля: если вы идете сквозь ад, то продолжайте движение. Не надо останавливаться, не надо поворачивать. Продолжайте движение вперед, да, и вы пройдете сквозь. И вот здесь мне лично помогает эта позиция исследователя, и как раз вот наш то есть это буддийский путь, как я его вижу, как Доген эту фразу приводил, идти по пути Будды, это значит, ну, как изучать путь Будды, это означает изучать себя, да, вот изучать себя, а что это значит? Изучать жизнь, вот как я, опять же, попадая в разные жизненные ситуации, как я в них оказываюсь, значит, что я там делаю, вот сегодня вот это делаю, что у меня возникает, какие переживания, и какие выборы я совершаю, и вообще, как вот это все устроено. И тогда, скажите, вот эти инсайты приходят, и вы видите не только вот, ну, какой-то себя, как вот эту личность, но и какую-то встроенность в какую-то большую картину, вот, что действительно все как-то так вот складывается, что там как-то очень по-разному. И еще я тут хочу сказать, просто вот, ну, у меня вчера там, я сейчас очень со многими людьми на связи, с украинцами в основном, и очень разные истории возникают. Все люди в разных точках оказываются этой войны и делают какие-то очень разные выборы. И, ну, вот кто-то, ну, как эмигрировал, выехал за границу, там, да, вот куда-то там, в Польшу, в Венгрию, в Молдавию, куда удалось. Кто-то остался там, где они были, потому что посчитали, что там важным остаться, ну, или по каким-то причинам. Ну, а люди все... А вот сейчас уникальность этой ситуации наша, что мы можем общаться вот так вот, да, вот как будто мы сидим с вами, но вы где, и я где, я в каких условиях, и вы в каких условиях, очень разных. И вот получается, что люди начинают как-то друг с другом разговаривать, и, ну, кто-то поддерживает выбор другого, отличный от своего. А для кого-то это само по себе является вызовом, что вот, ну вот, кто-то остался, и тогда я сам себя подвергаю этот свой выбор какому-то вопросу, вообще я прав или нет, а может быть мне нужно было остаться, мне вот делать там, защищать, там что-то забыл. А тот, кто остался, тоже он как бы не знает, вот может быть стоило уехать, чтобы детей спасти и так далее. Вот эти все выборы человеческие такие вот экзистенциальные, они тут сразу же возникают. И тогда велик соблазн начать другого убеждать в том, что вот мой-то выбор правильный, а у тебя неправильный. Вот тебе нужно детей спасать, и нужно срочно выезжать. А на той стороне говорят, нет, вот я тут, значит, землю свою защищаю, а они... И вот, ну, получается, что здесь очень сложно, конечно, вот как-то рассуждать на эту тему, да, но мне кажется, здесь очень важно возвращаться к себе, вот как вы сказали тоже, да, что возвращаться к себе, а других помнить, что Вот они делают все, что они могут, они делают самое лучшее, что они могут сделать в своей ситуации. В своей ситуации и в своей истории, потому что каждый из нас, ну, как бы это дитя своей жизненной истории. Вот если бы я был вами, ну, я был бы сейчас там. Я был, но я не могу, но я не вы. Поэтому в каком смысле невозможно, вот как говорят, влезть в чужую шкуру, да, совсем, потому что мне нужно просто прожить вашу жизнь, вот, с вашими генами, то есть с вашей историей семьи, да, всей, быть женщиной, быть в таком-то возрасте, быть, вот, прожить всю эту, побывать во всех этих странах, где вы бывали, всю-всю-всю-всю эту огромную историю, мне нужно просто себя вместить и вот сказать, что да, теперь вот я, нет, я не могу этого сделать, и я не могу, ну, как бы, на 100% понять вас, да, но тогда мне нужно просто как-то, наверное, просто уважать это, да, что вы другой человек, в других условиях, в другой ситуации, и вы делаете наилучший выбор, который вы только можете в своей ситуации. Вот, ну, мне кажется, вот это просто такая важная позиция. Да.
Вот очень сильно, правильно, да, вы выразили мои вообще выразили мои слова, потому что в первую очередь уважение к себе, что я действительно, я сделала все, что могла, вот именно в каждый момент своей жизни, да? Делаю я что-то или не делаю, но я сама себя прощаю, сама себя благословляю, я сама с собой в мире. И тогда уже я действительно уважаю выбор каждого. Он, каждый делает именно то, что ему, ну, что ему важно сейчас. И вот реально, ну, это не моя история, действительно. И если, ну, ко мне обращаются, могу побыть рядом.
Еще вот вы говорили слово разделение, я, ну, еще и раньше тоже на это обращал внимание, что оно в русском языке две противоположные вещи обозначает. Ну, разделение как отделение себя от другого, да, вот что вот приводили пример. Вот эта женщина, которая сказала, что ну и так им надо, как бы вот я здесь, я отдельно, они отдельно, и мы как бы мы не вместе. А еще у этого слова разделение, это вот разделение чего-то, да, там кусок хлеба разделить вот пополам, да, вот тебе и мне, разделить опыт, разделить, поделиться чем-то. И получается, что это одно и то же слово обозначает два смысла противоположных. И да, мне кажется, это важно учитывать и то, и другое, что мы можем разделять опыт, но помнить о том, что мой опыт – это мой опыт, а твой опыт – это твой опыт. Он действительно из какой-то очень... вытекает из наших историй. Мы можем встречаться, делиться этим.
Да. Очень люблю лингвистические вот такие нюансы. Mm-hmm. Да. Ну, да, как лингвист-филолог. Кстати, хочу сказать, что чат, который в Чернигове существует, он в основном на русском. Вот тут такая особая область, больше белорусов. Да. Mm-hmm. Белорусы, русские. Ну, вообще двуязычные люди. Тут уже давно на Украине уже все полегло. Это двуязычные. Даже триязычные. А деревня вот Добрянка, которая на границе с Белоруссией, дети из этой, которые там под Добрянка, ну, крайние села, им дольше идти до украинской школы, чем до белорусской. Понимаете? И там дети с половины села ходят на мостик через границу, ходят туда. И сейчас в Белоруссии, ну, родственники все собрали еду и вот эту деревню Янку принесли, которая приграничная. Понимаете, вот, люди на самом деле на местах, они действительно как это, вот, разделяют, да, вот как интересно, действительно, разделяют вот эту ситуацию все вместе. Вот мы все вместе. Вот. Да. Таких историй очень много. Да, важно, что я делаю сегодня, сейчас. И каждый раз, да, переходить в новое, следующее, лучшее состояние. Вот, из состояния я сделала все, что могла. Ну вот когда что-то есть задачка, сделала все, что могла. Но когда уже эта ситуация наступила, все, я себя уже не корю, да. Хотя вот, знаете, вы написали вот этот текст, а можно еще раз вот то, что вы написали про путь воина, да, как монах женский, он опирается на прошлый опыт, и там, знаете, как, я бы три раза перечитала, Я даже своей подруге прочитала вслух. Честно, до меня сначала не доходило. Вот реально, если не доходит, я начинаю кому-то вслух читать. Говорю, подожди, а что же Наташа читала вслух? Наташа, еще раз. Валера написала. Все-таки мы же говорим, как в этом. Опираюсь на прошлое. Хорошо, опираюсь на прошлое. Нахожусь в настоящем моменте. Но я там дочитала, до меня дошло. В каждом моменте я воплощаю вот эту ценность. Да. Вот, воплощение ценности.
Да. Ну, я под прошлым, я это имел в виду, да, что все-таки нас, ну, как бы, ценности, они действительно как-то накапливаются, что ли. Ну, значит, с одной стороны, они как-то приходят, это как такие вот архетипы. Как вот Сережа Святский тоже про это говорит. Ну, то есть ценность как архетип, да, что да. Оно неизвестно, почему у меня вот такая ценность, да, вот скажем, там, у меня ценность свободы, предположим, да, не у всех, может быть, в такой степени ценность свободы сильна, да, там, для кого-то ценность дома сильна, а у меня нет такой прям сильной ценности дома, своего какого-то, да, то есть вот у каждого какие-то свои, вот этот свой набор, и мне кажется, здесь важно именно возвращаться к этому, и... Вот ради чего все, да, ради чего я живу вообще, что я делаю, вот, что я воплощаю. Вот опять здесь дзенский принцип, ну, опять дзен там разный бывает, но тот, который я практикую, школу Сото, там есть это, как такой вообще, сама практика, основной принцип практики, это не достижение чего-то в будущем, чего еще нет. Да, ну, там, ну, буддизм, он про что? Он про пробуждение, да, вот просветление, пробуждение, чтобы вот все как-то понять, понять, как все устроено, вся жизнь, и я. И многие школы буддийские, они построены на том, чтобы вот я сейчас нахожусь в этих омрачениях своих, и вот когда-нибудь с помощью практик я дойду до того момента, когда у меня все откроется, я все пойму, вот я пробужусь, да? А вот тот путь, который я практикую, дзенский сото, он другой. Он говорит, что у нас это уже есть, нам нужно это воплотить. То есть эта ценность, вот если мы говорим, ценность пробуждения, она в той или иной степени уже есть. Ну, как бы она есть как основа вообще. Вот сознание, оно же есть сейчас. Ну, мы с вами не в обмороке, мы в сознании. И вот это вот просто распознание, что я в сознании, что все в сознании уже сейчас. Этот факт, он уже есть. И мое дело тогда, уже если я знаю это вообще-то, да, а это вот я просто знаю, ну, потому что я в сознании. Здесь нет ничего, это не бином, не тон, это ничего такого вот. Это не что-то ву-ву какое-то. Вот сознание есть. Я смотрю на экран, в экране мы с вами сидим. Вот. И это распознаю. Я это в сознании нахожусь. И вот это тогда, окей, в сознании. И моя задача тогда проявить это наилучшим образом как раз, воплотить настолько я, насколько могу, да, в сознании. Осознавать, что происходит прямо сейчас со мной. Если у меня возникают эти клеши, например, эти состояния, осознавать их в сознании. Вот. И это и есть воплощение вот этой буддовости, пробужденности, большей пробужденности. То есть для меня это такое, знаете, как бы спектр, что не просто вот какая-то там пробужденность радикальная когда-нибудь впереди, а спектр, когда я могу быть пробужденным насколько-то. Тогда, если это ценность, тогда как я могу это воплотить прямо сейчас? И тогда мы можем посмотреть также на другие ценности свои, да, какие-то есть. Вот ценность там дружественности, например. Как я это могу воплотить прямо сейчас вот теми средствами, которые у меня есть? Вот, и в этом смысле я вот это написал, что мы опираемся на прошлое, ну, как бы мы не можем исключить память, а что нам дорого, а что нам ценно, какие, например, связи. Ну, вот я сейчас нахожусь на связи с людьми там, со многими. Почему? Потому что я помню о них, вот именно помню, а не в моем прошлом. У нас с ними истории какие-то многочисленные были. Это связь. Но тогда дальше, как я воплощаю вот это, эту ценность нашей дружбы, прямо сейчас.
Вот про это. Вот это я и прочитала. Вот это, вот это как-то встроилось в моё сознание. И это очень полезно, важно, нужно, и это работает. Вот в моменте реально это сейчас очень работает, очень мне помогает.
Да. Ну, потому что действительно, вот почему именно в военное время, потому что мы не можем строить больших планов на долгие сроки. Сейчас все эти долгие сроки у нас просто так смыло их, нет ничего. Но тогда как сейчас, что я сейчас и что я воплощаю именно своей жизнью, своим собой вот сейчас. Вот это становится важно, как мне кажется. И это может помогать нам как раз проходить сквозь весь этот ад.
Да.
Алин, ну, мне кажется, на этой высокой ноте мы можем завершить. У вас там дела, вам, ну, в общем, вам нужно там заботиться о близких. И я, в общем, желаю, ну, всем нам мира скорейшего. И вам особенно там, мы с вами, в любом случае, вот выходите на связь, пока она есть, и мы будем вас поддерживать всеми своими силами, насколько
можно. Выхожу на связь каждое утро.
Да, и огромное вам спасибо за поддержку как раз других. Вот получается, что именно вы, находясь в самых, там, может быть, суровых условиях, вы поддерживаете огромное количество людей, которые физически находятся в более благоприятных условиях. Но важно слышать ваш голос. Большое вам спасибо.
Благодарю, Валера. Благодарю.
И я надеюсь, наша связь сейчас останется дальше, и мы можем, мне кажется, даже продолжать разговаривать в таком формате и в любом другом. В общем, да. Большое вам спасибо.
Да, с удовольствием.
И да. Спасибо всем, кто слушал. Я надеюсь, что уже сейчас в будущем, вот в будущем, которого нет, да. но уже есть.
Уплотили,
кто-то
да.
уже слушает это, и надеюсь, это да. будет полезно кому-то. Может, поддержит кого-то пройти сквозь все это. Спасибо.
Всего доброго.
Выключу запись.
Изучать путь Будды – значит изучать себя. Изучать себя – значит забывать себя. Забывать себя – значит быть обнаруженным всем, что существует. Быть обнаруженным всем, что существует – значит позволить исчезать своему телу, уму, а также телу, уму других существ. Существует след пробуждения, который невозможно ухватить. Мы бесконечно воплощаем этот неуловимый след пробуждения. Гендзю Куан. Актуализация основополагающей реальности. До Гендзенджи. Мой вольный пересказ.